Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 618 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Закончилась седмица крестопоклонная, мы вступаем в неделю преподобного Иоанна Лествичника. Программу открывает слово в память этого великого святого, насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Андроника Трубачева. Затем в нашем эфире очередной отрывок из авторского цикла «Живите во славу Божию». Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, продолжает повествование об эпистолярном наследии епископа Шелестильбургского Григория Лебедева. Воспоминания старейшей прихожанки Троицы Сергиевой Лавры Музы Викторовны Лисовской завершают сегодняшнюю программу. Нашу программу открывает слово в неделю преподобного Иоанна Лествичника, сказанное игуменом Андроником Трубачевым, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В нынешний воскресный день, дорогие братья и сестры, Церковь предлагает нам евангельское повествование об изгнании беса из некоего отрока. После преображения Господня, когда Господь вместе со своими тремя учениками спустился с горы, они увидели, что внизу стоит толпа, которая жарко спорит о чем-то вместе с остальными апостолами. И вот когда Христос подошел к ним, то из этой толпы вышел некий мужчина, отец больного отрока, и сказал: «Господи, отрок мой, мой единственный, единородный сын, тяжело болеет беснованием. Когда начинается новолуние, то бес бросает его в огонь, в воду, из него исходит пена, он скрежещет зубами. И вот я обратился к твоим ученикам, и они не смогли его исцелить». Тогда Господь, видя недостаточность веры этого отца в силу имени Божия, говорит ему: «Урод лукавый и неверный, доколе я буду с вами, доколе терплю ваше маловерие?» И, обращаясь к отцу, он говорит: «Можешь ли ты верить в то, что я исцелю твоего отрока?» Потому что отец его спросил: «Если можешь, то исцели его», тем самым как бы подчеркивая, что он оставляет возможность всемогущему Богу, Христу, то, что он и не исцелит его. Вот потому Господь спрашивает его: «Можешь ли веровать в то, что я исцелю твоего сына?» И отец тогда говорит странные слова. Он говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть: «Хочу веровать в то, что ты исцелишь моего сына. Молюсь о том, чтобы веровать, но во мне остается человеческое неверие, и я, видя твое всеведение, признаю это маловерие, каюсь в нем и прошу тебя, искорени из меня это неверие». Поэтому он и говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И вот тогда Господь, обращаясь к этому отроку, к бесу, который в нем, говорит: «Выйди из него вон». И тотчас же бес вышел из отрока, и отрок пал как бы мертвый. Настолько сильно было сотрясение вышедшего беса. Люди думали, что отрок умер, но Господь говорит: «Он жив». Взял его за руку, поднял и вернул обрадованному отцу. Когда же ученики остались наедине со Христом, они стали спрашивать его: «Почему мы не могли изгнать этого беса?» Они испугались, не потеряли ли они ту благодать, которую Господь им даровал, когда сказал, что будете бесов изгонять. И Христос говорит: «По неверию вашему, если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горам: перейди отсюда на другое место, и гора перейдет. Такова сила великой веры. Этот же род бесовский изгоняется только молитвою или постом». Вот здесь нам нужно внимательно вникнуть, что говорил Господь апостолам. Он говорил им о том, что их вера оказалась мала. Не только отец был маловер, но и апостолы еще, не просвещенные сошествием Духа Святого, не имели достаточной веры во Христа как истинного Бога. Не имели достаточной веры в то, что им дарована благодать, которая может изгнать всякую нечистую силу. И вот для того, чтобы показать, как действия невидимой благодати с точки зрения мира видимого ничтожный и малый, как оно велико, как оно огромно, как оно стяжает великую веру, Господь говорит: «Если будете иметь веру с горчичное зерно». Горчичное зерно имеет великую силу, ибо из этого малого зерна вырастает громадное дерево, под тенью которого может укрыться множество людей. Вот это горчичное зерно является образом двойственным. Оно мало как бы показывая, как мало кажется нам невидимой благодати. И оно велико, потому что имеет в себе внутри великую силу произрасти громадное дерево. Оно имеет также образ величайшей веры. Только при такой великой вере и можно передвинуть горы. То есть изменить человека ветхого, греховного, человека нового, благодатного, живущего по образу Христову. Хотя мы знаем из церковной истории, что были случаи, когда святые люди произносили эти слова и действительно повелевали благодатью Божией стихиями, так что горы сдвигались по слову Господню. И вот Господь дальше говорит, сей род бесовский может быть изгнан только молитвою и постом. Он потому прибавляет сюда молитву и пост, что о вере уже было сказано. Без веры невозможно угодить Богу. Без веры невозможно изгнать беса. Но кроме веры необходима молитва и пост. Молитва как сердечная просьба человека к Богу о исцелении, о помощи. Необходим пост как очищающий человека, делающий его способным принять благодать Божию. И мы должны также вдуматься о том, что значит иметь веру, чтобы было возможно изгнать беса. В каком смысле нужна вера? Человеческой ли верою, человеческой ли силой изгоняется бес? Бес, как и всякое действие Божие, изгоняется силою Божию, не человеческую силою. И когда Господь говорит, что вы должны иметь веру, то Он имеет в виду, вот я изгоню беса. Вы, получив мою силу благодатную, моим именем, моим силою, моим действием изгоните беса. Но будет ли вы вследствие этого чуда, сможете ли вы получить урок духовный? Воспрянет ли ваша вера? Укрепится ли ваша вера от этого? Или, может быть, случится так, что и мертвый восстанет, как некогда Господь воскресил Лазаря, а все равно иудеи, которые видели это величайшее чудо, воскрешение четырёхдневного человека, они все равно не уверовали во Христа как Бога, потому что сердца их были отягчены злобою, воля их была предана дьяволу. Вот в этом смысле Господь и говорит, что необходима вера не в том смысле, что человеческую верою изгоняется бес, а в том смысле, что ваша вера должна укрепиться вследствие действия Божия, а не быть безразличной по отношению к чуду Божию. Потому Господь и не совершал чудеса и благодатные действия там, где видел, что они не приведут к укреплению веры. Где видел, что там, где он будет совершать чудеса и помогать людям, люди не уверуют в него, а лишь будут смеяться и предаваться дьявольской злобе. Вот, дорогие братья и сестры, такое евангельское чтение предлагает нам Церковь в этот воскресный день. Почему нам предлагается это чтение о изгнании беса, о необходимости веры в Господа, о необходимости молитвы, о необходимости поста, потому что сам Великий пост посвящен нашей борьбе с дьяволом. Хотя есть люди, сугубо преданные дьяволу, в коих бес обитает, как в своем сосуде. Но все мы терпим бесовское действие, все мы боремся с дьяволом, все мы страдаем от него. И вот пост великий, потому установлен Церковью, чтобы мы очистились, сердечно возопили к Богу, привлекли к себе своим смирением и исполнением заповедь благодать Божию и сокрушили действием Божиим семя дьявольское, гнездящееся в человеке, приражающееся нам, который хочет искоренить то семя, тот росток, который мы получили в крещении Господнем. Вот поэтому церковь нам и показывает, как мы должны бороться с дьяволом, как мы должны укрепить нашу веру, как мы должны исцелиться, как мы должны воскреснуть силою Божией благодати. Этот воскресный день церковь также посвящает памяти преподобного Иоанна Лествичника, великого подвижника, великого пустынника, великого учителя христианской церкви. Казалось бы, что может общего быть между нами, живущими среди многомятежного мира, и преподобным Иоанном, который в 16 лет ушел в глубокую пустыню, 20 лет подвязался в пустыне под руководством своего учителя, затем 40 лет подвязался в безмолвии один. Что может быть общего между нами? Какое назидание мы можем извлечь из его жизни, которая проходила совершенно в других условиях, чем живем мы? Вот если мы посмотрим кратко на его жизнь и промысел Божий, который его ограждал, то мы увидим, что для нас много назидательного в его житии. Когда еще он пришел и только был пострижен, то уже тот, кто его постригал, провидел, что он будет игуменом Синайской обители. Однажды он со своим учителем пришел к преподобному Иоанну Раисскому, и тот, по обычаю восточному, как будто бы младший, умыл ему ноги. Когда учитель преподобного Иоанна Лесечка спросил, что ты делаешь, почему ты омываешь ноги послушнику, он сказал, я и сам не знаю, но Дух Божий наставил меня умыть ноги будущему игумену Синайской горы. Так Господь различными знаниями показывал людям, подвижникам, которые жили с ним, на истинность его пути. Живя в пустыне, иноки избирали различный образ жизни. Некоторые предавались чрезвычайно суровым подвигам. И такие чрезвычайно суровые подвиги иногда приводили к падению от того, что человек возгордится, или от того, что он начинал немочествовать и унывать. И вот преподобный Иоанн Лесничек избрал для себя царский путь жизни. Он принимал все роды пищи, которые были приняты в то время для монашествующих. Он предавался сну, но столько только, сколько было необходимо. Он старался жить уединенно, но он принимал и тех людей, которые приходили к ним за советом. Этим самым он, с одной стороны, простирался на подвиги, а с другой стороны, смирял себя, чтобы не вознестись чрезвычайностью внешних подвигов в своей душе. Вот когда его обвинили в том, что он принимает слишком много людей, и некий завистник сказал, что он любит болтать, преподобный Иоанн смиренно замолчал на целый год, так что окружавшие его были лишены возможности получать от него спасительные назидания. Но когда братья обратились к нему с просьбой, что он опять отверз свои уста, он, как покорный раб, опять прервал свое безмолвие и опять стал их поучать в той мере, в которой было необходимо. Из его жизни для нас интересен особенно один случай, который показывает, как Бог печется через духовника, через духовного учителя о тех людях, над которыми они бдят, как отцы, как матери. Однажды ученик преподобного Иоанна пошел заниматься земледеланием, копать. И вот, устав под жарким солнцем, он прилег под огромной скалой. В это время преподобный Иоанн тоже спал. Вдруг он слышит голос Божий: «Что ты спишь? Твой ученик находится в опасности». Он тотчас же вскочил и стал молиться о нем. И вот приходит ученик этот вечером, и преподобный Иоанн спрашивает, как ты провел свой день. И этот ученик говорит: когда я устал, то я прилег под большой скалой, и внезапно какой-то голос меня разбудил. Я вскочил и выскочил из-под этой скалы, и тотчас же с нее свалился громадный камень. Если бы я не услышал этот голос, то, несомненно, бы эта скала раздавила меня. Преподобный Иоанн сказал: давай возблагодарим Бога. И впоследствии уже только стало известно, почему спасся этот ученик. Потому что преподобный Иоанн молился о его спасении. А почему он стал молиться? Потому что Бог ему внушил молиться о спасении жизни этого ученика. Вот мы видим, как промыслом Божьим через учителей сохраняет своих учеников. Это не ставим мы в заслугу учителям. Мы всю хвалу здесь должны воздавать Богу, который спасает и учителя, и ученика. Преподобный Иоанн написал также величайшую книгу, которая называется «Лествица». Эта книга повествует нам о духовной жизни. Она разделена на 30 степеней, или глав, так скажем. Первые главы повествуют об отвержении от мира, о греховности того, что нас связывает с миром. Затем там рассказывается о различных страстях, о чревобъедении, о блуде, о гордости, о возношении, о ссорах, распрях, о зависти. Затем рассказывается, как человеку избегнуть их, как ему стяжать добродетели и, прежде всего, страх Божий, смирение, любовь и кротость. И вот этой книгой назидались многие и многие поколения христиан, потому что там описываются те духовные законы, тот духовный опыт, который является един для всего христианского мира, независимо от того, живет ли человек в пустыне, живет ли он в миру, работает ли он, или он старый, находится в покое. Вот этой книгой христианский мир всегда чрезвычайно дорожил. В течение многих веков эту книгу переписывали. Затем, когда началось книгопечатание, ее печатали, и она разошлась так в еще большем количестве по всему миру. Вот когда у нас было время открытого гонения на церковь, то эту книгу христиане, не имея возможности напечатать, также переписывали внимательно собственными руками, для того, чтобы иметь хотя бы некоторые страницы этих назиданий. И вот бывает горько, что сейчас, когда эта книга вновь издана многим тиражом, многими экземплярами, мы видим, что она стоит в книжных магазинах, и христиане проходят мимо нее и не замечают. Казалось бы, для чего тогда Господь даровал нам время, благоприятное для спасения? Вот пусть этот день памяти преподобного Иоанна послужит нам для того, чтобы все мы пошли бы в магазин христианский, вот там, где эта книга находится, и приобрели бы для себя эту книгу, для того, чтобы, читая ее, назидаться. Мы, конечно, не должны, не имеем права подражать всем внешним подвигам, которые там описываются. То высокое состояние, которое мы там читаем, мы должны брать для назидания. А подражать мы должны тому пути смирению, тому пути самоукорению, тому пути обязательному исполнению заповеди Божией, которые там описываются. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, церковь и посвящает этот воскресный день памяти преподобного Иоанна, чтобы вновь нам напомнить о едином христианском пути к нашему Спасителю. Этот путь заключается в исполнении заповедей, в покаянии, в смирении и в стяжании любви к Богу и каждому человеку, который находится рядом с нами. Аминь.
Это было слово игумена Андроника Трубачева в неделю преподобного Иоанна Лествичника. В нашем эфире очередной отрывок из авторского цикла «Живите во славу Божию». Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, продолжает повествование об эпистолярном наследии епископа Шелестельбургского Григория Лебедева.
Об отвержении себя для следования за Христом. Следование за Господом нашим Иисусом Христом значит шествие по пути спасения. Ведь Он сам Спаситель. А куда же Спаситель поведет? Отречение себя значит отказ от ветхого греховного человека, отказ от всего мирского, земного, от самости, самолюбия, своеволия. Это беспристрастие даже к самой жизни во имя любви к Богу, служения Ему, следования за Им, во имя спасения и других, и себя. Святитель продолжает вести путника земли по ухабам дороги к небесному свету. Говорит о самом трудном, но и самом великом, имеющем для христианина, для его вечности, значение непреходящее, исключительное. Для христианского идеала жизни, участь Святой Владыка, имеют исключительное значение Божьи слова, определяющие жизнь. К таким словам, едва ли не в первую очередь, принадлежит евангельское слово об отвержении себя для следования за Христом. Строго это слово, но оно содержит непререкаемую истину. И потому продумать это слово, ввести его в глубину своей души и сделать правилом, законом жизни, было бы немалым приобретением. Безжалостно надо похоронить всего себя греховного, без колебаний отсеки в себе соблазнителя, сталкивающего тебя с пути. Господь называет три источника соблазна: руку, ногу и глаз. И тем обозначает соблазны, происходящие от разнообразных движений тела, рука, осязание, похоть, от различных видов человеческой деятельности, нога, поступки, и от человеческой мысли, глаз, видение, мысль. Причем Господь указывает источники соблазна в порядке их жизненной силы. Сначала показывает соблазны, наиболее близкие человеку, возникающие в нем как бы непроизвольно. Затем соблазны, воспринимаемые сознательно и идущие от внешней жизни. И, наконец, более утонченные соблазны мысли. Но все три источника соблазна объединяются тем, что повод к их возникновению идет извне, через внешние органы чувств. И потому Господь указывает один прием борьбы с соблазнами: отсеки, вырви ради спасения внутреннего, души. Так поступай и ты, постав задачей жизни сберечь душу. Жива душа, и ты жив. Погибла душа, и в тебе не будет жизни. А потому безжалостно отсекай все, истребляющее душу. Ты будешь не побежденный, а победитель. И будешь ты не потерявший, потому что ты приобрел, ты сберег свою душу. Пусть не слышится пряной музыки и нет феерических зрелищ, и ты чужд шумливого веселья. Ты ничего не потерял, ты все-таки приобрел. Как бы я хотел, чтобы вы жизненно поняли, что через тесноту выходит на простор, а через уход от света открывается свет. Свет с большой буквы. Как бы я желал, чтобы во всем этом вы увидели и почувствовали не лишение и потерю, а только приобретение. Да благословит вас Господь в искании и поможет в выборе. Христианство отрицает не радость земли, а искажение этих радостей грехом. Когда говорят светские люди о христианском самоотвержении, понимая его как отрицание всех земных радостей, то допускают грубую ошибку. Христианство есть исповедание радости. Именно оно поднимает человека, бодрит, воодушевляет, вселяет в него уверенность, возвращает к нормальной жизни. Что говорит святой апостол Павел? Всегда радуйтесь. Правда, он тут же продолжает: непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Но этим продолжением он не отвергает радости и даже не умаляет ее, а только показывает направление духовной жизни. Христианство отрицает не невинную радость, а искажение ее грехом, злом, поражающим мир и низводящим его в бездну. Ваша большая ошибка, которой вы не замечаете, возумляет святитель, в том, что христианство и путь Христа отрицает не радость земли, а отрицает искажение этих радостей грехом. Христианство отрицает не любовь между людьми, хотя бы между мужчиной и женщиной, не брак, не искусство, в частности театр, не шутки, не смех, не любовь к траве и цветку. Христианство говорит, что мир лежит во зле и может испортить все это невинное, доброе и радостное, и сделать так, что от всего этого будет смердить грехом. И разве христианство ошибается в таком утверждении? Разве часто не изгажено все в мире зла? Разве не опошлена любовь? Разве не загажена природа? Где вы услышите чистый смех? Где неиспорченная радость? И что перечислять? Скажите, где удовлетворение от этих мнимых радостей? Только угар и большее одичание, и большее удаление от недосягаемой радости, которой зовет христианство. Радость христианства – это радость и о земном, но прежде всего при отвержении мира зла, испортившего радость. Где найти эту радость? Сначала ее надо найти в себе, а потом она будет и вне, но опять-таки только не в мире зла, испортившем радость. Надо становиться на ноги. Центром тяжести желания, конечно, остается молитва домашняя, а церковная молитва остается для подкрепления, вдохновения на домашний подвиг. Собственно, это делание есть воспитание воли. В отсутствии воли беспринципность жизни и нудность ее.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Живите во славу Божию» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Воспоминания старейшей прихожанки Троицы Сергиевой Лавры Музы Викторовны Лисовской завершают сегодняшнюю программу.
И вот ко мне пришли ребята, и такой Миша, помню, был. Муза Викторовна, уж мы к вам пришли. Вы знаете, спросите отца Матфея, пусть он разрешит, чтобы мы сами попросили Святейшего, чтобы он его от должности, от этой освободил, потому что мы переживаем, и мы чувствуем, как он на наших глазах страдает и он теряет силы. Я говорю, да я уж сама хотела просить вас, чтобы вы сходили действительно по Святейшему, да. И вот я батюшке говорю, отец Матфей, говорю, ко мне пришли ребята, и просят, чтобы вы благословили их, чтобы они обратились к Святейшему. Ничего не знаю, что хотят, то пусть и делают. Я говорю, то есть благословляйте, ладно. Вот я ребятам сказала, говорю, значит, благословил, разрешил вам идти. Ребята пошли к Святейшему, и вот он тогда его освободил от этого благочинного.
И поставили отца Варнаву.
Ну да, потом там уж как-то отца Варнаву, наверное, поставили, да.
А как у них со Святейшим были отношения, с Пименом?
С Пименом хорошие отношения у него были. Владыка Пимен любил хвалить имя Господне одно. Вот самое любимое у него было, я сейчас не могу назвать тут автора, которое любил Владыка Пимен. И он всегда, когда служил, вот, это, по-моему, доброе отношение было. Особенно, конечно, у него лучше, мне кажется, все. Владыка Алексей уже за него там ходатайствовал.
Ну, расскажите нам еще о батюшках, о службах, может быть, отца Матфея.
Сейчас я расскажу еще. Только сейчас как-то вот случилось, что я еще хотела сказать. Только вот хочу сказать, что когда его освободили, все, батюшка прям вошел в свою колею, и хор наладился, и все. Вот, а как у нас получилось еще... Видите ли, я тут одно время, ну, в общем, всегда, когда приезжала в Лавру, всегда все вопросы решал вот так вот отец Матфей. Когда я заболела, а у меня после гриппа рис сердца выходил удары до больше 100, и мне приходилось делать уколы, так чуть не, во-первых, каждый день скорую вызывать. Ну, так было очень тяжело. А мы живем на первом этаже. И тут со второго этажа уезжали там преподаватели. И мне сказали, переходите на второй этаж, что просите. Ну, стали просить, сначала они решили, а потом... А да, брат говорит, мама, куда ей на второй этаж, если она с первого этажа не может на улицу дойти? И мама, значит, поехала к батюшке, к отцу Матфею. Хожу только в лавру, вижу, батюшка уже бежит на службу. Увидел меня, остановился. Ольга Федоровна, в чем дело? Что у вас случилось? Да, отец Матфей, вот нам такое дело вот, предлагают поменять квартиры. Он говорит, а в чем дело? Что ж, квартира, второй этаж и с балконом. А в чем дело? Так муза-то ведь вот болеет. Да что муза? Муза поправится, не думайте, переходите и все. Ну, это так, это одно из счастья. Ну, и потом как-то, когда стало получше, вот приехала я в Лавру, и он показал меня доктору, который работал в Кремле. И та посоветовала ехать в Кисловодск, что не пейте никаких лекарств, никаких там ванн, а просто ходите по дорожкам. Вы представляете, Кисловодск, там Таренкур такой, именно лечение дорожками. Ну и вот, значит, вот она отцу Матфею сказала, что вот так вот так. А мне говорит, никаких докторов не слушайте, потому что они будут возражать. И тогда и отец Матфей, и отец Кирилл решили нас с мамой отправить в Кисловодск. И в тот домик, вы, может, даже слышали, что в Кисловодске был такой старец очень видный, которого до сих пор, может быть, даже к лику святых причислят. Отец Матфей был с ним еще с мальчиков под его влиянием. Потому что мы когда приехали, он только был дом пустой, только туда лаврские приезжали. И вот нас благословили с мамой, там вот в этом домике мы жили. И, в общем-то, каждый год ездили туда. И когда мы ездили, всегда перед тем, как уехать, в Кисловодск приезжали к отцу Матфею и спрашивали благословение, батюшка, когда поехать? Он обычно говорил, лучше всего в сентябре, потому что там вот август уже и сентябрь, и так жарко, и фрукты. Ну и мы всегда так, как он скажет, так вот мы и ехали. А вот один раз мы приехали к батюшке, говорим, что, батюшка, как благословите нам ехать? У нас какое дело? Брат – капитан дальнего плавания. И он прислал телеграмму, что он приезжает, он жил в Клайпеде, но когда у него было, ну, по всем там плавания, то кто в один порт, то в другой порт, что он приедет к нам в мае месяце. Вот мы пришли к батюшке и говорим, что батюшка, мы на сей раз вот должны поехать в январе, как обычно, потому что вот брат прислал телеграмму. Он говорит, нет, вы знаете, что вы поезжаете сейчас, вы не ждите этого сентября. Батюшка, а как? Вот он нам уже прислал телеграмму, мы не можем по-другому-то поехать. А он опять говорит, что, ну, я думаю, что вам лучше поехать вот сейчас. Ну, вы знаете, так мы с ним тут как-то переговаривались. Он обычно такой взвинченный, что мы тут его возражаем. И он как бы слово возразил, только одно говорит, что поезжайте в мае и все. Ну, так мы с этим с мамой и уехали. И вот думаем, вот какой у нас батюшка, вот упрямый, ведь надо же, мы ему одно говорим, уж вот кажется, что такие доказательства и других нет. Приехали в Ярославль. Мама говорит, знаешь, он, наверное, не понял. Ты езжай обратно и расскажи ему, что вот в чем тут дело. Я, значит, поехала туда. Он видел, что я приехала, все понял. Ну, так улыбаюсь, выслушал меня опять. Ничего мне ничего не сказал, только голубку на голову положил. Поезжайте в мае. И все. И мы пришла мама. Я говорю, мам, все, давай собирайся, поехали. Другого ничего не будет. Ну вот мы с ней приехали в мае в Кисловодск. Погода, конечно, хорошая. Все, мы отдыхаем, а на сердце свербит, что вот пришел телеграмм, вот что он приедет в этот Ярославль, в это вот-вот, а мы тут в Кисловодске. И вдруг получаем телеграмму от брата, что у него отпуск переносится с этого самого сентября на май. Ой, представляете, мы с ней рот открыли, и там нам так стало стыдно, не весь как. И когда мы обратно поехали, встречаемся с батюшкой, он на нас смотрит, бывший батюшка, простите, ради Христа, ведь вот такая. Он ничего не расспрашивать не стал, только говорит, в общем, идите к отцу Кириллу, все, исповедуйтесь. И вот, представляете, вот, вы очень удивлялись, как если бы мы не послушали его, что было. И был еще вот второй такой же, когда он как вот провидец такой. Я даже об этом узнала не сама. Там мы жили, уже мамы не было. А я приезжала, тут была такая Валентина Владимировна, может быть, вы ее знаете, нет, она часто бывала. Она сейчас монахиня Феодосии. Валентина Владимировна живет в Ярославле, а мама ее живет в Кисловодске. И мы вот я уже вот одна без мамы останавливалась обычно уже у нее в Кисловодске. И тут мне Валентин Владимирович через кого-то передает, что Муза Викторовна, вам отец Матфей строго наказал приезжать, в общем, где-то в конце мая, не позднее июня. Ну, раз батюшка приказал, значит, все, я уже, опыт у меня был такой. И сразу, мамы уже не было, я поехала. Приезжаю туда, к Тане Николаевне. Она тоже удивляется, что ты приехала, ведь мы тебя ждем туда, где-то в сентябре. Я говорю, Анна Николаевна, я не знаю. Так сказал отец Матфей. Вот давайте подождем, там время покажет. Почему он так сказал? Мы, наверное, не знаю, сколько прожили-то, несколько дней или с неделю. Сидим, пьем чай. Звонок. Что-то Анна Николаевна задержалась. Я, говорит, стала волноваться. Да, я думаю, что случилось. Выхожу, смотрю возле дверей, поднявшись с крылечка, стоит Анна Николаевна, держит в руках телеграмму и плачет. Анна Николаевна, в чем дело? Умер Валин сын, то есть ее дочка. И срочно, мама, срочно выезжай. Вот представляете себе? Ну вот теперь ясно, почему батюшка сказал, вот именно не сейчас и как. Вы знаете, вот у него вот такие вещи были. И поэтому после так это, если он что говорит, значит, это будет так, как супротив. Ну, если уж если захочешь по-своему сделать, так тоже тебе приятно не будет.
Ну а как вы с ним встречались? Просто вы получали какие-то советы или беседовали о чем-то? Да. Или вы приезжали на богослужение и потом уже с ним как-то там когда пересекались?
Да. Всегда ждала его. И я когда приезжала и приходила, всегда ранняя литургия кончалась. Я в том всех впереди была. Он выходил, я его ждала. Ну, только когда он выходит. А он уже как меня увидел, ой, Равлана, ну, иди туда. И там пропускная-то, которая была.
Проходная.
Проходная. Вот в этой проходной там мы вот усаживались и разговаривали, все свои разговоры вели. Сначала-то это было еще, когда отец Кирилл, другой домик был, там были, а потом вот здесь вот.
Посылочная там была.
Ну, вот, в общем, во всяком случае, вот, и когда он только приходил, когда так радостно, Ярославна приехала, и обязательно...
Ярославна, он говорил?
Ярославна. И когда я причащалась, так он всегда пели они или «Милость мира Ярославскую», или Киево-Печерскую «Милость мира», которую я больше всего любила. Я так ему была за это благодарна, потому что для меня были эти совершенно среди других вещей самые вот лучшие, которые вот я любила. И когда я там его спрашивала, да мне там певчий хор тоже говорили, о, Муза Викторовна приехала, значит, все, сегодня будем петь там. Ну, вот какие-то у нас были... Можно было в любое время, если мне что-то надо было, так как-то вызывало. В основном вот так вот мы... Ну, где еще встречались, у нее же спевки были под колокольней. Ну, вот после там, после спевок тоже вот всегда какие-то находились разговоры.
А никто не прибегал к вашей помощи, чтобы там замолвили слово у батюшки за кого-то?
Вы знаете, что моя приятельница знакомая, она... Несколько раз обращалась к нему, она, не зная его, но первый раз, как поступить, так или иначе. Первый раз было такое, что я, она со мной немножко врачом поработала, я была врач, а она со мной сестрой поработала, потом поступила в институт и хотела тоже быть властным врачом. А тут не получилось, в что-то его тут, места такое не было. И она расстроенная, а я была в это время в лавре. А ей отказали, что в интернат, что на глазного врача она, нет у нее места. И вот она приехала сюда, разыскали отца Матфея, он ее успокоил и сказал, что не расстраивайся, пусть она будет так глазным, а ты будешь доктором, и у вас очень хорошо получится. А второй вот еще такой случай, когда она воспитывала двух своих племянников. Умерла сестра и оставила ей двух детей. Один 3 года, другой 5. И там хотели отец сдать в детдом, а Ира с мамой, они взяли этих ребятишек с собой. И вот этот пленник подрос уже, вот ему надо было ехать в армию. И та решила его, а были тогда все уж много в армии-то всяких таких... нехороших дел. И она хотела, чтобы это ни стало, как-то от этого, чтобы он в армию не пошел. Я только говорю, знаешь, что надо отца Матфея спрашивать. Я, говорит, все сделаю, я последние деньги отдам, чтобы именно только чтобы он в армию не пошел. А пошли к отцу Матфею, он говорит, не надо, не отговаривайте его от армии. Пусть идет в армию и не придумывайте ничего, и ничего ему не запрещайте. И действительно, так он в армию пошел, так он попал в хорошую, все отслужил, и совсем другое дело. Ну и вот так часто так вот по другие тоже знакомые часто к нему вот обращались, именно вот за советами.
Муза Викторовна, а когда вы последний раз встречались с ним?
Ой, последний раз мы встречались с ним, знаешь, перед больницей. Я уже в больницу не могла, мы только по телефону уже разговаривали. И вот как скажешь, батюшка, как ты? Так болит нога, а у него уже язва появилась на пятке. Это уже диабет дал в свое время. Вы знаете, вот я чего обижаюсь, и не столько не наместника, сколько, да и тоже и наместника, и даже святейшего. Все-таки там был доктор, который у нас в лавре-то, терапевт. Он как терапевт, как так это хороший доктор. А то, что вот с отцом Матфеем делается, он не мог... Ну, конечно, с отцом Матфеем трудно договориться. А у него не хватало опыта, чтобы поставить правильный диагноз. У него началось ведь с ног. У него стало плохо. А у меня вот Иринка, которую доктор, так говорит, это в него все от диабета.
Он не лечился?
Вы знаете, вот я ему привозила, вот с этой с Ириной, ну, по поводу, я ему привозила это диабетическое средство, но этого мало. Это было от него. Он это с удовольствием брал и пил, а ему бы надо было еще инсулин.
Но ведь его можно было отправить в клинику за границу, например.
Можно было. Но ведь с ним договориться, вот его в больнице не было, масло можно положить. Вот, понимаете, вот видя все это, вот все, что ему грозит, я написала письмо наместнику, что я вас очень... Вот я его родственница, я его хорошо знаю. Я знаю, что у него трудный характер. Я знаю, что его трудно там договориться в больницу. Но вы своей волей положите его в больницу, потому что пройдет немного времени, он будет человек уже... Ни которому ничего уже нельзя, может, не будет помочь.
Он практически перестал ходить.
Так да, а он там, этому, я не помню, как его зовут, доктор, передал мое письмо этому доктору, этот доктор мне послал, чем его лечат. Я поняла, что они заболевание ног с диабетом не связывают. Вот тут я столько и слез перелила, и что я не могла заставить. С трудом его как-то заставило, он все-таки съездил, показался доктор-эндокринолог. Как раз в одно время я приехала из Ярославля, а он, значит, пришел ко мне, я была, где отец Стефан был. И вот он, значит, пришел, вот я был доктор, вот она мне все сказала, батюшка, вот то, что я вам говорила. И выписала она, вот этот берлетион, который от ног, и этот инсулин, без инсулина не обойдетесь. Таблетки принимать буду, а инсулин принимать не буду. Вот это. И самый лучший, вот это еще Юрочка, который за ним, он сейчас отец Юрий. И вот я навезу лекарств, ему самое лучшее, и ни в каких инсулин не буду, и только до тех пор, вот пока с ним не случилось, уже плохо. И потом ведь надо было... Не могли уговорить.
А могли успеть спасти как-то?
Да, если бы его... Да, вы знаете, вот когда вот тогда, когда у него было с ногами, вот если бы в то время его положить, он, во-первых, при начале он бы начал ходить. Потому что я, так как я в стационаре работала, кроме чтобы смотрела глаза, ну, консультировала больных диабетом. И вот при моих глазах что люди, которые получали диабет вот с ногами, ходили на, вот тоже даже на костылях или чуть не в коляске, и после этого, когда и вот это лекарство, и инсулин, и люди вставали на ноги. Моя вина в том, что я не могла вот на него насесть, вот надо было более грубо, что ли, с ним.
Это была очередная часть воспоминаний старейшей прихожанки Троицы Сергиевой Лавры, Музы Викторовны Лисовской. Продолжение в нашей ближайшей передаче через неделю. Подошел к концу 618 выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.